Я не знаю, давайте как-то с тем, чтобы у нас не просто вы поговорили, а в протоколе был. Вы сами понимаете, это не моя
жизнь, я должен был с тем, в протоколе это решил.
Поэтому надо определить, как это будет выглядеть в протоколе. Ну, я бы все
волнуюсь. В протоколе я все публикую. Давайте. А для удобства секретаря мы документы передадим, пожалуйста.
То есть это будет нарушено
в вашем... Конечно, конечно. Это добавляется к моей документы к возражению. Итак, ваш кейс. Сразу оговорюсь, чтобы было понятно. Я секретарю сейчас передам финансовый отчет. Финансовый нефть и газ. За 2003 и за 2004 год. Напомню, что Иганский нефть и газ в лице Роснефти с 1 октября 2006 является так называемым сдержкой. Но это прелюдия вашей чести. Вернемся к предмету. Я буду очень краток и понимаю, что секретарь предстоит вашей чести. Итак, выдумать и предъявить мне заграническое обвинение в хищении 1998-2003 года всей добытой нефти Иганский нефтегаз, Самара нефтегаз и Японский нефтегаз. Количество 350 миллионов тонн могли только специально отобранные индивидуумы. Типа Каримов, Алч, Ватки и прочее. Уровень компетентности которых в области экономики и финансов нефтяной отрасли находится на уровне ниже принципа. Это в кавычках. А понимание ими права, в том числе права уголовного, и говорить не приходится. Использовать известную цитату, они замучились пыль в глазах, изобретая разные местные кошельки. Налицо полная деградация профессиональных и моральных качеств сотрудников Генпрокуратуры. Итак, ваша честь, повод номер один из устного ходатайства – это обвинение в хищении. Ну, во-первых, если предположить, что у Югарской нефти, Самары нефти, Питомской нефти, была похищена, как указано в шизофреническом обвинении, вся нефть, то этот факт хищения имущества должен быть оправдан. Во всей соответствующей финансовой, бухгалтерской отчетности и иных документах, которые обязаны составлять в таких ситуациях потерпевшие общество в соответствии с российским законодательством. В своих показаниях, Ваша честь, я подробно расскажу, что на эту тему говорит федеральный закон о бухгалтерском учете, а также и иные законы Российской Федерации, что должно делать общество и руководитель в случае такого рода масштабных вещей. Итак, Ваша честь, о каких же документах идет речь? Это бухгалтерский баланс общества. Отчет о прибылях и убытках, книги о покупках и продажах и так далее. Как мы с вами установили, ни одного такого документа и терпения с фабрикованным уголовным делом нет вовсе. От вас, от защиты, от меня, подоходства и общественности. Все эти документы скрыты, но скрыть их, Ваша честь, невозможно. Итак, для примера, Ваша честь, документ номер один – это бухгалтерский баланс так называемого претерпевшего акционерного общества «Юганский нефтяной газ» за 2003 год.
Посмотрите, я вам должен напомнить, что сейчас решается вопрос по мере пресечения.
Ваша честь, в обвинении указано, в чем я обвиняю. На это обвинение есть ссылка.
Я не ставлю под сомнение, что есть ссылка.
Вот я почему и говорю, в чем я обвиняю. Итак, бухгалтерский баланс и нижнюю половину покажите. До строчки 214. Отлично. Итак, Ваша честь, что же от нас с вами скрыто, напоминаю, что во время обыска праздника Павловского и в иных организациях эти бухгалтерские балансы и иные документы потерпевших были известны. Итак, о чем же, что от нас скрыто? О том, что потерпевший Юганский нефтегаз вот готовые продукции и товары для перепродажи. Строка баланса 214. 308 миллионов и 369 миллионов. Это официальная отчетность потерпевших. Ваша честь, напоминаю, что согласно фазовой у них этого быть не может. У них все украли. И поэтому никакой готовой продукции у них быть не может приняться. Дальше. Страница 69. Строка 470. Посмотрите, Ваша честь, что произошло с потерпевшими в результате хищения. Нераспределенная прибыль. Оказывается, 6 миллиардов 427 миллионов 350 тысяч и 12 миллиардов 37 миллионов 67 тысяч, соответственно, за 2002 и 2003 год. Причем обращаю Ваше внимание, что это нераспределенная чистая прибыль, а не прибыль от продаж нефти. Это уже результат экономической деятельности общества в целом и по иным видам деятельности. Итак, Ваша честь, самое главное, что от нас скрыто. Выручка, оказывается, есть у предприятия, у которого похитили всю нефть. Выручка за 2003 год. 71 миллиард 457 миллионов 828 тысяч. За 2002 год 53 миллиарда 495 миллионов 890 тысяч. Себестоимость проданных товаров строка 0,20. 64 миллиона 34, 64 миллиарда 34 миллиона 968 тысяч и 50 миллиардов 36 миллионов 704 тысяч. Прибыль валовая строка 29. 7 миллиардов 442 миллиона 860 тысяч 2003 год и 3 миллиарда 459 миллионов 186 тысяч. Итак, Ваша честь, в результате хищения всей нефти в 2003 году Югазнефтегаз получил прибыль в размере от продажи 7 миллиардов 422 миллиона 860 тысяч и 3 миллиарда за 2003 год и 3 миллиарда 469 миллиона 186 тысяч за 2002 год. Более того, Ваша честь, обращаю внимание, это я потом опять буду подробно рассказывать показания. Что же должны считать с точки зрения материального права? Вот она, себестоимость проданных товаров, продукции, работы, услуг. По строке 0,20. Этого обвинения даже нет. Потому что именно этот счет корреспондирует со счетом готовой продукции, которая списывается при реализации. Это закон Российской Федерации. Это, Ваша честь, отчет о движении денежных средств потерпевшим. Оказывается, потерпевшему, у которого ничего нет, поступило 83 миллиарда 385 миллионов тысяч, считать не буду, для легкости, это строка 110, это в 2003 году, и 61 миллиард 815 миллионов 335 тысяч в 2002 году. Самое главное, Ваша честь, посмотрите, кто еще принимал участие в хищении, помимо нас, казаков. Строка отчетности 180. Расчеты по налогам и сборам. Итак, похититель в лице бюджета Российской Федерации получил 46 миллиардов 666 миллионов 549 тысяч рублей. В 2003 году. И опять же, он же получил в 2002 году, 36 миллиардов 324 миллиона 8 тысяч рублей. Есть 87. посмотрите, что происходит в этой речи. Кто ему будет? Оказывается, комитет финансовой и налоговой политики – это администратор Фантомансийского автономного области. Миллиард и миллиард за 2002-2003 год. Интересная цифра. Оказывается, потерпевший так перестарался, что даже переплатил налоги в бюджет. То есть бюджет Российской Федерации у него минуточку больше, чем надо платить. Ну, а здесь в расшифровке уже, в вашу честь, указано, какие налоги, так называемый потерпевший, платил бюджет. И следующий вид, 88. Здесь как раз идет расшифровка по виду налогов. Налог на добычу полезных ископаемых в 2003 году, по сравнению с 2002, налог на добавленную стоимость. И вот здесь, ваша честь, я хотел бы остановиться чуть подробнее. Я уже на стадии еще предварительного слушания обращал внимание, что на самом деле, для того, чтобы вернуть все это сфабрикованное дело обратно, было достаточно запросить налоговые декларации потерпевших только по одному налогу. Налог на добавленную стоимость. Почему ваша честь? В принципе, презюмируйте. Многие здесь следователи, прокуроры, судьи учили Советский Союз и изучали общественную деятельность, а в высших учебных заведениях, может быть, они изучали политэкономию социализма, где им в том числе рассказывали о знаменитом на весь мир творении Карла Маркса, который называется «Капитал». И там им рассказывали и про прибавочную стоимость, эту теорию, и воспроизводство. Налог на добавленную стоимость, если платится предприятие, это значит, что в процессе экономической деятельности у предприятия создается добавочная стоимость. Если он платит налог на добавленную стоимость, бюджет это предприятие рентабельно. Таким образом, вопрос вообще с квалификацией какого-либо хищения автоматически закрывается. А вопрос интересный, как используется добавленная стоимость, он относится к исключительной компетенции акционеров этого общества. И больше не факт. Потому что после уплаты налогов, прибыль, которая остается, в том числе у югранской нефтегаза, ваша честь, напоминаю, 100% владельцем югранской нефтегаза в инкриминированный период была компания «Юнкерс». Ну и для того, чтобы сократить, Сергеевич, 2004 год, откройте, пожалуйста. Точно так же самый низкий рост, 214 строку. Это 2003-2004 год, ваша честь, мы видим, что в бухгалтерском балансе учтена готовая продукция 369 миллионов и 961 миллион. Таким образом, о каком хищении речь идет, непонятно. И в следующей странице. Следующий. Прибыль, пожалуйста. Нет, 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 нет. вторую страницу. Вторую страницу, строка 470. Строка 470. Итак, ваш честь, обращаю внимание. Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2004 года. Накоплена. 58 миллиардов, 2 миллиона 84 тысячи. Это то, о чем я говорил на предварительном слушании. Чистая, накопленная, нераспределенная прибыль так называемого потерпевшего государства нефть и газ. На момент, когда ее, эту компанию своровали в ЮЗ, имела чистую накопленную прибыль 2 миллиарда долларов США. Это итог хищения всей нефти у Юганской нефти и газа за период 98-2003 года, как считает обвинение. А теперь, Ваша честь, если вы же задали риторический вопрос, как вы думаете, почему этих документов нет, запрещено на уголовное дело? Я вам это предоставлю. Это, Ваша честь, ответ на обвинение в хищении. Я, естественно, его продолжу. Это пока перечень. Теперь, Сергей Владимирович, еще страничку откройте, пожалуйста, следующий. Нет, нету следующих. Третий предмет. Вот. Сергей Владимирович, вот номер 18. Откройте, пожалуйста. А теперь, Ваша честь, поскольку нас обвиняют в хищении нефти, причем формулировка интересна, по заниженным ценам, а некоторые даже следователи выражаются во время допросов по бросовым ценам продавали нефть. Теперь я покажу, что такое заниженные цены и бросовые цены. И на кому же на самом деле досталось имущество ЮКСа, как его разворот. Это лот 18. О том, как имущество ЮКС распродавалось во время незаконного банкротства. И кто стал получателем этого имущества? Компания «Роснефть». Это так называемый потерпевший. Итак, электроды с соответствующий год и формат произведен. 1 тонна 258 килограмм, проданная Роснефти за 2 копейки. То есть в 1 573 500 раз дороже они стоят на рынке. Электроды следующего формата. 1 тонна. Опять же продано за 2 копейки. В 1 676 050 раз дороже стоит на рынке. Назад. Назад. 1 тонна электродов 4 миллиметра, да? Тоже за 2 копейки. Фактически тоже имущество следующей границы. В 1 364 674 раз на рынке. Следующая позиция электродов, опять же за 2 копейки, в 1 000 000 с лишним раз стоит дороже. Ну и дальше идут позиции по электродам. Например, сода кальцинированная 2 тонны.
Которые они все воздушно ограничить.
Это очень быстро, что все заканчивается. Электроды. Следующая страница. Стоп. Назад. 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 Вообще, вот тут это интересная позиция есть, как продается металлолом. 6 тонн за 2 копейки. Это, опять же, 1 680 000 раз дороже стоит на рынке. Последнюю страницу. Итак, Ваша честь, я всего лишь привел, как расхищалось имущество ЮКСа во время его банкротства. Всего 24 позиции. Здесь 6732 тонны электродов, 2 тонны сода кальцинированной, 9 тонн металлолома, 6 тонн 732 килограмма электродов, 2 тонны сода кальцинированной, 9 тонн металлолома, 2 тонны колючей проволоки, а также программное обеспечение Microsoft, ваша честь, точно так же, посмотрите, стоит 2 копейки, пеленые объекты гражданских прав. Всего, вот это все, стоит 48 копеек. Даже дешевле коробка спичек. Ну, кто-то, наверное, Роснефти все-таки на коробок спичек не добавил. Вот это, Ваша честь, бросается. Что было понятно, это официальная информация. Это номер арбитражного дела и тома, договора купли-продажи, все ссылки на этом документе. Владимир Николаевич, передайте, пожалуйста, судьбу. Теперь, Ваша честь, вернемся к статье 255, о которой сейчас говорили. Защита свое отношение уже выразила. Я хочу еще раз напомнить. Что гражданин Латвии вас в очередной раз вводит в заблуждение. Статья 255, это знаю все юристы, относится и применяется только и исключительно на стадии судебного разбирательства. То есть тогда, когда судом по итогам предварительного расследования вынесено постановление о назначении судебного заседания. И статья 255 применяется исключительно к подсудимым. То есть до того момента, пока суд не назначил, то есть не вынес постановление о назначении судебного разбирательства по существу, у обвиняемого статус обвиняемого. А не подсудимый. Именно об этом гласит статья 255. И здесь написано, в части 2, если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, это в ходе судебного разбирательства, то срок содержания под стражу со дня поступления уголовного дела в суд до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев. То есть, если во время судебного разбирательства встает вопрос об избрании меры пресечения, то в любом случае максимальный срок, на который может избрать судья эту меру пресечения, 6 месяцев, и который считается с момента поступления уголовного дела в суд. Вам, гражданин Лахтин, вместе с гражданином Шохиным, несмотря на то, что я уже в Конституционном суде выбрал по всем четырем пунктам меры пресечения у них же, они могут у господина Звягинцева спросить, он говорит, в Конституционном суде, где разъяснили очень четко, как применяется мера пресечения на разных стадиях уголовного судопроизводства. Без толку, об стенку, правда. Далее. Цитирую. Оглашенные в судебном заседании документы свидетельствуют о большой общественной опасности подсудимых. Хотелось бы узнать, когда оглашались эти документы. Мне показалось, я был на каждом судебном заседании. Ну, про то, что набрали с подписи Ходорковского, уже было сказано. Но дальше, Ваша честь, хочу обратить внимание вот на что. Оказывается, у нас есть потерпевший. Роснефть. Не вижу вашу честь. Вот сторона противная. И где же этот потерпевший? Чего нам говорил гражданин Лахтин? Он настаивает на доступе к правосудию и возмещению им ущерба. Хотелось его сначала хотя бы увидеть этого потерпевшего. Здесь, в публичном праве. Для того, чтобы узнать, что он столько терпит и от кого терпит. Но, Ваша честь, это будет отдельное мое процессуальное мнение. А вот здесь вот сидит иной товарищ. Липовый представитель липового потерпевшего. Хотя на самом деле официальный представитель родственных имущества. Ваша честь, про него гражданин Лахтин даже не упомянул. Более того, догадывал исключение. В самом начале он все-таки рассказал об акции Кузнецова, а не об акции Кузнецова. Цитирую. В совершении хищения путем присвоения акции Кузнецова. Таким образом, это страничка вторая, выписка из программы. Таким образом, Ваша честь, я буду отдельно с вами вынужден, поскольку я не понимаю, что здесь делает липовый представитель липового потерпевшего. Никаких документов о том, что в ноябре 98 года этот липовый представитель липового потерпевшего владел акциями Комснефти, с фабрикованным ударом недели нет. Ни одного такого документа нам даже не огласили. Ваша честь. А я вынужден вам возразить, что а вы попуститесь в его присутствии. Более того, поэтому липовому представителю липового потерпевшего даете возможность участвовать в судебном разбирательстве и высказывать свое мнение. На каком законном основании, мне непонятно. Дальше. О заботе об акционерах и кредиторах есть. Заботится гражданин Лахтин. Мне это очень понравилось. Так что я приобщил статью, поскольку мы все любители газет. Здесь очень четко понятно, из этой статьи в наименовании 50 тысяч акционеров Липуса получат компенсацию. И здесь написано от кого. И здесь написано результаты каких процессов. Кстати, в том числе и благодаря решению судов Ругования. Это решение Международного коммерческого арбитража в Стокгольме, по которому теперь будут рассматриваться иски, кстати, здесь господин Лаксин чего-то даже про Айдиар сказал, владельцев Айдиар на акции ЮКОС. Это решение июня 2009 года и апреля 2009 года. Это Стокгольм. Решение голландских судов, ваша честь, господин Латкин не знает. Более того, я читал ту шпаргалку, она у нас была в городе Чите, которую сейчас озвучу. На самом деле, это мало кто знает, наверное, что так называемое основное дело 4103 кто-то по недомыслию получил следователя Ганиева, лучшему дружку следователя бывшего Карима. Это их фантастический вывод про наименование и формы управления голландской компании «Юкос Финанс» и прочими активами, которые находятся в распоряжении. Для того, чтобы суд не путался и имел очень четкое представление, о чем же на самом деле идет речь и как это устроено, вообще я приобщаю к своему выступлению постановление суда Амстердама от 6 марта 2008 года. И чтобы не было никаких потом сомнений, чтобы было понятно, ЮКОС это то, сам, как находилось, так и находится под 100% контролем той же самой голландской компании ЮКОС Финанс Юни. Это видно из решения суда. Кстати, по этому решению суда, ваша честь, абсолютно точно, то, что процитировал господин Латкин из газеты «Коммерсант», одному из кредиторов ЮКСа в структуре GML удалось получить деньги. В этом постановлении написано сколько и почему. Потому что раньше структура GML предоставила ЮКС кредит на сумму 1 600 000 000 долларов. Ну а то, что господин Латкин даже не прочитал в газете «Коммерсант» А кто же купил долю в мужике и нас? Польский концерн, там указан в вашей книге. Таким образом, помимо Словакии, Литвы, еще и правительство Польши. В легализации такого рода актива принимало участие. Итак, ваша честь, у нас легализация принимает участие уже свыше 6 юридических арбитражных. И 14 юрисдикций общей юрисдикции суда. Все они занимаются, как считает Карина Кулак в своем этом документе, легализацией похищенного имущества. Ну-ну. Но очень хорошо, что они начали с Каримовым давать признательные показания. Спасибо. Напоминаю вашу честь, что в Читу мы с Михаилом Борисовичем Ходорковским были направлены ради расследования дела по так называемой открытой России. Что же там утверждалось? О том, что деньги из неизвестной мне, но теперь известной компании Nassau Bridge, это структура, которая под контролем компании, якобы это кипрская компания со счетов Barclays Bank в Швейцарии на счета GMR перечисляла деньги. То есть якобы хитрого и легализовала. Теперь нам господин Лакин в публичном процессе подтвердил, что постановление Бирюкова и Каримова 2 декабря 2004 года является полной фальшивкой, поскольку он же вам устно объявил, а куда же дальше деньги пошли из Насау Бриджа. Вы это не знаете. Что-то господин Лахтин даже забыл соврать про Джейми. Именно поэтому вам Швейцария и отказала. Потому что ни одного документа по открытой России не выбрали вместе с Бирюковым и Каримовым о том, что эти деньги перечислялись на счета ДБС, швейцарский банк, на счета ЖНО. Вы там ни одного документа представить не могли. И самое смешное, ваше честь, ходатайство в итоге поддержала швейцарская прокуратура, потому что на ответ генпрокуратуры, откуда вы это взяли, был ответ, у нас так написано в постановлении Бирюкова Каримова. Спасибо. Это теперь дает мне возможность в Европейском суде полную точку поставить по крайней мере открытой России. Теперь, Ваша честь, обращаю внимание на недопустимые действия прокурора публичного судебного дела. Обращаю внимание сюда, при решении данного вопроса, что у вас есть возможность вынести статус прокурора в частном постановлении. В связи с вопросом, здесь на странице 6 протокола, выписки из протокола, указано, члены организованной группы Голубь и Кучушка. Ваша честь, приглашенным вам сфабрикованным обвинением, эти фамилии даже не упоминаются. На каком основании в публичном процессе, хоть даже он и сфабрикован, в отношении Лебедева и Ходорковского, государственное обвинение позволяет себе нагло, не уважая суд, делать такого рода заявления в отношении лиц, которых не присутствуют и не являются участниками данного судебного разговора. Далее, Ваша честь, та же самая страница 6. исходя из, я вот цитирую, исходя из предъявленного обвинения, следует, что на первом этапе, в 1998-2000 году, непосредственным руководителем действий по представлению методов или делегации практически являлся именно Лебедев. Очень хорошо. Я рад, что он мне подошел. Просто самое главное, прошу не забывать, что я с 1999 года в Юкосе не работал. А вот каким же способом и какие действия я совершал, было бы интересно почитать. Но это мы, я надеюсь, еще услышим. Но дальше, Ваша честь, я не знаю, что мы с этим делаем, но в 2001-2003 году я продолжил выполнять свою роль путем использования, цитирую, своих знаний о зарубежных финансовых операциях. Ваша честь, даже не на 3 месяца надо продираться, я думаю, больше. Вот иным товарищам, и для этого есть специальные заведения. Или это уже поменяли специальное заведение в Генпрокуратуру, они теперь там себе запросят. Ну и последнее. Очень хорошо, что здесь находится гражданин Шорт. Он, наверное, гражданину Лапкину пояснит следующее. Здесь сослались на иск в сумме 17 миллиардов с лишним. Чего-то там про мещанский суд. Ваша честь, если мы будем с вами вместе исследовать, гражданин Шохин расскажет, где же он 12 миллиардов векселей ЮКОСа нашел в 2000 году, которые внесли в бюджет. Он их глаза не видел. Их никто глаза не видел, потому что их никогда не было. Это несуществующие векселя никогда не вносились в бюджет. А ради этого нам слепили с Ходорков и сразу 159-го и 199-го. Вот так у нас товарищи рисуют ущерб. Более того, мы вам продемонстрируем потом, как фальсифицировалось обвинительное заключение. Ну, про приговор Колесникова мне даже говорит, бессмысленно. Это полный код обвинительного заключения. Почему я на это обращаю внимание? Я полагаю, что судам пора российским обращать внимание на юридические факты. Именно на юридические факты, а не на долях. И в заключение. Две вещи. Чего должны понимать бравые люди, если они есть в Росмете? Надеюсь, усеченные Богданчиков от книги. Любые попытки Роснефти сейчас утверждать о том, что у Югранснефтегаза или иных обществ была какая-то прибыль, является абсолютно другой. Если эта прибыль была, она принадлежала только и исключительно компании. Но если они будут утверждать о том, что она была, и любые будут официальные документы, в том числе гражданин Лавр, это приведет всего лишь к тому, что фиктивный аукцион с участием Байкал Финансгрупп будет признан абсолютно фиктивным. Потому что мало того, что заниженную ценность платят на этом фиктивном аукционе, так оказывается, Роснефть сама доказывает теперь, что и не доплатит. Потому что если у Юганска была еще какая-то новая прибыль, то это значит, что Юганскнефтегаз стоит дороже на эту сумму новой прибыли. И полагаю, что в международных судах, Ваша честь, это будет учтено. Почему я на это обращаю внимание? 2008 года Роснефть проиграл очередной суд в Голландии. Суд обратил внимание на то, что Роснефть продолжает предъявлять требования, невзирая на полное погашение задолженности имеющейся в России. И оценил это как представление, что это представляет собой злоупотребление прав. Это в этом решении написано, которое вам передал. Потому что Роснефть, удовлетворившие свои требования, бог с ним, с фиктивным банкротством Юксом, второй раз пошла за тем же самым в Голландию. Я хочу вашу честь донести до определенных товарищей, что злоупотребление правом в такой редакции, которая связана с вопросом мира пресечения, является двойным злоупотреблением права. Потому что человек, который обвечивал этот шпагат, он явно не адекватен, да, потому что на самом деле в действительности происходит международный суд. И самое главное, о чем я хотел остановиться и закончить. Я очень сожалею, что дело Юкса, как крупнейшая в России мошенническая афера, лиц, о которых здесь уже упоминалось, от руководителя Роснефти и иных бывших генеральных прокуроров, речь идет о группе Сечина Устинова, вместе с племянником Устинова Антона, мы еще здесь в Углинске посмотрим, его почитаем и подопрашиваем. Оно из мошеннической аферы, крупнейшей в нашей стране, начинает потихонечку превращаться в международную. Я думаю, товарищи, а пока основные этапы отбрасывания такого рода отравления в фильме «Всем крестьянам Калинин» даже не понимали, действительно, почему это получится. Они все равно сядут.
Антон Леонидович, давайте по поводу нашего ходатайства, пожалуйста.
А по поводу нашего ходатайства, ваше слово. Хотите сказать, как это относится к людям ходатайства? Я поддерживаю позицию изменения принятого Борисовича и защиты, поскольку юридически, я подчеркиваю, юридически, это не так. По одной простой формальной причине. Восстановление о возбуждении судов, ходатайств, по мере пресечения, в рамках судебного разбирательства, в нарушении статьи 108 дисциплинар, суду даже не предъявлено.